Жук у Жаманак. Седоволосый старик сидит на вершине высокой горы, на небе. Как распорядитель времени, жук у Жаманак держит в руках два клубка, белый и черный. Он спускает по одной стороне горы один клубок, при этом его разматывая. Второй клубок он сматывает, поднимая его по другой стороне горы.
Наконец, путь свободен. И мы перешагиваем через железнодорожные пути, суеверно стараясь не наступать на рельсы. Подъем закончен, тропинка тоже прервалась. Теперь мы наугад пересекаем пустырь, попираем стопами полиэтиленовые пакеты и сплющенные металлические банки. Однако и этому участку пути приходит конец. Остаповский проезд мы нашли сразу же, а вот с домом изрядно помучились. Номера почетной стороне располагались более-менее правильно, зато на нечетной мы обнаружили лишь два нежилых строения. На одном была коряво начертана единица, а на соседнем почему-то число 17. Что хочешь, то и делай. Так бы и скитались среди заводских проходных до металлических заборов, если бы меня не осенило протиснуться в темную тараканью щель между первым и 17 номерами. Узкий проход постепенно расширялся. Пройдя метров 100, мы, наконец, обнаружили низкий деревянный забор с вожделенной шифровкой «Остпрд-3». За ним маленький садовый участок и двухэтажный дом. Ветхий, но вполне симпатичный, с сияющими изнутри цветными оконными витражами, ярким фонарем над крыльцом и воздушным змеем, парящим над крышей. Змей был причудливой формы, белый, с разноцветными кисточками на хвосте, и выглядел приветливо, как надпись «Добро пожаловать». Звонка нет, потому стучимся. Из дома никто не вышел, но калитка сама слегка приоткрылась, словно бы подбадривая нас. «Давайте, заходите. Нечего в проулке топтаться». Мы переглянулись, вздохнули, улыбнулись. Взялись за руки и вошли в сад, пересекли очередную невидимую черту, отделяющую знакомое здесь от неведомого там. Впрочем, ничего экстраординарного с нами не случилось. Осенний садик выглядел приветливо и вполне обыденно. Мы даже обнаружили протянутую между деревьями бельевую веревку, на которой болталось несколько разноцветных полотенец и линялые джинсы, принадлежащие, судя по размеру, обладателю весьма солидной комплекции. Повинуясь не то любопытству, не то желанию перевести дух, прежде чем стучать в дверь, мы совершили познавательную экскурсию вокруг дома. С противоположной стороны, к нашему удивлению, обнаружился парадный вход. Освещенная фонарями широкая подъездная дорожка вела к воротам. На площадке перед домом припаркованы три автомобиля — старая синяя копейка, видавший виды военный газик и красный опель, воистину неземной красоты. «Ну что?» — нервно спрашивает Маша. «Будем стучаться? Или сбежим, пока не поздно?» «Куда ж теперь бежать?» — вздыхаю. «Зря, что ли, ехали в такую даль?» «Будем стучаться». Однако нас опередили. Парадная дверь распахивается сама. На пороге стоит симпатичный белобрысый карапуз лет 5 и взирает на нас, деловито мусоля во рту безымянный палец левой руки. «Покажите приглашение», — наконец говорит ребенок, и в тоне его явственно звучит недетская смесь строгости и иронии. «Я окончательно теряюсь». Но заветную бумажку младенцу протягиваю. Кто его знает, этого вундеркинда? Может быть, ему родители велели гостей встречать? «Что же ты такой неаккуратный?» — сердится дитя, обнаружив оторванный уголок приглашения. «Ничего тебе в руки дать нельзя. Все в них горит. А я-то думаю, что случилось? Что за гости такие пожаловали, что ко мне вдруг детство вернулось? А вы вон какие!» «Понятно все теперь. Ему, вундеркинду, может, и понятно. Мне нет. Маша, кажется, и вовсе в шоке. Изумленно переводит взгляд с меня на мальчишку и обратно. Взор ее мечется, как пчела, застрявшая между оконными рамами. «Ну что же вы, ребенка, испугались?» — смеется карапуз. «Не нужно бояться. Меня ни нянчить, ни пеленать, ни на горшок сажать не придется. Проходите лучше в дом. Посидите, успокойтесь. А я пока пойду другим гостям покажусь». Таким они меня еще не видели. Потом вернусь. Он впускает нас в полутемную прихожую. Пухлая ладошка повелительно указывает на одну из дверей. «Посидите пока там», — говорит. «И ничего не бойтесь. В этом доме не умирают. Так-то». «Какой странный мальчик!» — шепчет мне Маша, когда мы послушно заходим в отведенную для нас комнату и усаживаемся рядом на старом, но чертовски уютном диване. Здесь горит настольная лампа под зеленым абажуром. Под ноги стелится смешной тряпичный коврик, окна завешаны плотными шторами яркого апельсинового цвета, а обои на стенах явно предназначены для детской. Там резвятся какие-то зооморфные мультяшки в коротких шортах и пестрых рубахах, цветут незабудки, растут гигантские мухоморы. Но Маше нет дела до окон и стен, ее здорово взволновал давешний малыш. Разговаривает совсем как взрослый. И ты слышал, он сказал, что детство, мол, к нему вернулось, потому что мы в гости пожаловали. То есть нужно сделать вывод, что на самом деле он взрослый? Или как? Думаешь, это розыгрыш? Его родители подучили людей смущать? Макс, ну скажи же хоть что-нибудь. Солнышко, вздыхая виновато. Да откуда же мне знать? Я дурак дураком, ничего не понимаю. Мальчишка и правда странный. Он меня даже напугал немного. Ну, не он сам, а это нелепое сочетание детской мордашки и старческой строгости. Трусишка, улыбается она. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Слушай, а зачем мы вообще сюда приперлись? Пока ехали, мне было более или менее понятно, а теперь нет. В самом деле, зачем?
Зачем? Это неправильная постановка вопроса.
Говорит невысокий красивый старик, который, оказывается, уже стоит на пороге и внимательно слушает нашу болтовню.
Самые замечательные поступки всегда совершают не за чем-то и не для чего-то, а просто так. Лучше уж спрашивать, почему. На такой вопрос всегда найдется больше одного ответа, не так ли? Например, вы приехали сюда, потому что я давно ждал вас обоих в гости. Но не смел торопить события, поскольку попасть в мой дом вы могли только вдвоем, а вам потребовалось немало времени, чтобы найти друг друга. Или же потому что все предшествующие события ваших жизней незаметно подталкивали вас к этому маленькому безумству. Наконец, просто потому что пришло время видеть сны наяву, а начинать следует именно с этого сна. Но я забыл представиться. Я хозяин дома. Чаще всего меня называют именем Франк. Впрочем, вы тот самый Франк, который обожает таскать непосвященных на ту сторону. Вскакиваю и смотрю на него потрясенный. Вы — это он?
А ты тот самый Макс, который однажды забрел в несбывшееся венское кафе, выпил там несбывшийся джин-тоник и подслушал вполне сбывшуюся болтовню моих старых друзей, — смеется незнакомец. Не стоит придавать значение сплетням. Не так страшен Франк, как его малюют. И не бывает непосвященных. Рождение человека само по себе обряд посвящения. Всякий, кто однажды родился, уже избран и посвящен, а потому способен на все. Иных испытаний не требуется.
Подождите-ка вы оба! Незнакомым, чистым, безобычной воркующей хрипотцы голосом говорит Маша. Мне нужно собраться с мыслями. Построить карточный домик, хоть хижину дяди Тома. Все пока рассыпается, но... Она пристально смотрит на Франка и вдруг улыбается удовлетворенно, как сытая кошка. Вот! Вспомнила! «Вы помогали дядечке в военной форме вынимать меня из-под земли. Из люка, куда я провалилась, верно? Он поднимал меня вверх, а вы принимали. Я запомнила, как сквозь ваши руки просвечивало солнце, но никогда не могла восстановить в памяти ваше лицо. Это были вы, правда?» Франк смеется. «Он тоже доволен. Я... не понимаю ничего, но на всякий случай радуюсь за компанию. Моя Маша вдруг узнала странного старика. Получается, что он спас ее когда-то. Наверное, это хорошо. И еще вы работали в ковярне. Во Львове, продолжает она. Вы всегда давали мне не одну, как всем, а две деревянные палочки. Одну помешивать кофе, пока он варится, а вторую на память. Вы всегда так говорили? На память. Но я не понимала, о чем речь, и вечно их теряла или ломала на кусочки, или выбрасывала. А вы хотели помочь мне вспомнить, что мы уже встречались, да?
«Было дело», — ласково говорит Франк. «Твое поведение в те дни ясно указывало, что время для воспоминаний еще не пришло. Но, каюсь, я тороплив и упрям. Есть такой грех.
А в Таллине вы продавали горячее вино со специями в таком крошечном подвальчике в старом городе?» Маша тихо смеется от облегчения. «Я туда редко заходила, всего раза три, но однажды вы стряхнули в мой стакан лепестки засохшей розы, и я была тронута. Такой галантный жест. Хотя лепестки прилипали к зубам и небу, и я чуть не подавилась, когда один из них попал мне в горло. А потом мы встретились в Ужгороде. Вы сидели на набережной напротив пивной, которую местная молодежь называет «Угада», и рисовали. А я шла мимо. И мы немного поболтали, но мне и в голову не пришло, что мы уже когда-то встречались. Это все были вы. Ведь правда? И потом еще не раз вы появлялись на моем пути, всегда эпизодически, ненадолго, и ваше лицо обращалось ко мне лишь в полоборота, так что я даже узнать вас не могла. Но теперь пасьянс сошелся. Мне даже подтверждения не требуется, потому что я знаю. Вы мой ангел-хранитель?
«Ну что ты? Не ангел. Просто хранитель. Должен же был хоть кто-то за тобой приглядывать. Сама не справлялась, а других близко не подпускала», — качает головой Франк.
«Почему не справлялась? С чем это я не справлялась?»
«Как с чем? С жизнью, с чем же еще? Играла своими днями, как котенок с клубками. Только и было мне забота за тобой следом ходить, да перепутанные нити снова в мотки собирать. У девицы своих-то судеб несколько дюжин, а она все норовила чужую прожить».
Франк заговорщически мне подмигивает, словно бы я непременно должен оценить его шутку, гоготнуть понятливо. Ишь какая! Своих дюжины, а она еще и чужие за пазуху тянет. Вот потеха! Но я, ясен пень, молчу. Прячу глаза, да скалюсь приветливо, как японский турист. Только фотокамерой не щелкаю. Благо, отщелкал уже, кажется, свою норму. Забыто. Франк видит, что толку от меня чуть, и снова обращается к Маше.
«Ты-то хоть понимаешь, о чем я толкую?»
«Да, наверное. Мне не раз казалось, будто я делаю что-то не то. При этом все хорошо, все в порядке. Все получается, мною довольны, меня хвалят, я лучше всех. А все равно не то. Но бывало и так, что мне грустно, и все валится из рук, и хочется спать по 20 часов в сутки, потому что бодрствование не сулит особых радостей, но при этом на сердце легко и покойно. В глубине души я знаю, все правильно, все идет по плану. Так и надо».
«И сейчас ты испытываешь сходные чувства», —
не спрашивает, а утверждает старик. «Да». Маша адресует мне восхищенный взгляд. «Как же славно, что ты меня сюда привел!» «Я по-прежнему ничего не понимаю, но на всякий случай радуюсь. Выходит, и правда хорошо, что я позвал ее с собой. Значит, все путем. Просто замечательно. Но мне почему-то не только радостно, но и страшно. Я спокоен и готов ко всему, а ладони холодные, влажные, пальцы дрожат. У меня храброе сердце и противные трусливые лапки. Так бывает.
Там?»
— Франк небрежно указывает ей на дверь.
«Ты встретишь еще немало старых друзей. Лучшие из твоих воспоминаний бродят по этому дому. Впрочем же, сюда дорога заказана. Ступай к гостям. Они тебя ждут».
«А как же?» — Маша обнимает меня за плечи и выразительно смотрит на старика. Поскольку тот хранит молчание, она торопливо добавляет: «Мы ведь вместе пришли?»
«Разумеется.
«Вы пришли сюда вместе. Иначе и быть не могло», — ласково подтверждает Франк. «Но нам с Максом предстоит еще один разговор. Долгий, смешной и страшный. И не для твоих ушек. До сегодняшнего дня он не знал о тебе ничего, а ты о нем почти все. Теперь же будет наоборот. В этом доме ты как на ладони, а у него полным-полно тайн. Куда больше, чем он готов хранить».
«Ладно», — легко соглашается Маша. «Секретничайте. Святое дело». Она встает и выходит из комнаты. «Я так и не успел ее удержать. Впрочем, сейчас я бы и не смог, пожалуй. Мы с Франком остаемся наедине, и я не знаю, хорошая ли это новость».